Я уже сказал о том, что очень люблю поесть. Я не могу назвать себя гурманом, но действительно очень люблю есть. И вот у меня вопрос. Откуда эта тяга у человека к еде? Почему человек не может остановиться в еде? Скажем, я бы с удовольствием съел маленький кусочек чего-нибудь, и достаточно. Нет, я хочу и это, и это, и это, и это.
Да, относительно всего остального мира мы, конечно, жуткие обжоры, потому что никто из животных не ест сверх меры. Все они едят только в той мере, в которой это необходимо им для поддержания жизни. И не разделяют еду на более вкусную, на какую-то особенно менее вкусную. Есть, конечно, разница, но очень маленькая. Все едят в меру той потребности жизненной, которая в них существует. А у человека она, естественно, выходит за все рамки жизненной необходимости, потому что мы это единственные эгоисты во всем мироздании. Вообще, откуда нисходит вообще потребность в пище? Она нисходит из души, которая разделилась на уровне неживая, растительное, животное и человек, и дала в нашем мире, соответственно, эти материальные объекты в виде неживой материи, растительной, животной и человека. И чем выше по своей структуре, по своей сложности объект, тем он более эгоистичен в нашем мире, и значит, тем к большему наслаждению, к большему наполнению он стремится. В духовном мире наполнение души – это наполнение высшим светом. И происходит только в мере отдачи и любви, в мере единения душ между собой. В нашем мире наполнение, оно обратно, эгоистично, только ради себя, только для того, чтобы насытить, наполнить и сверхнаполнить себя. Если бы мы были не эгоистами, а были бы как неживая растительная и животная материя, которые бы действовали только в силу своей природы, как природа запускает, так они и работают, так они и действуют. Допустим, надо льву поесть, надо рыбке поесть, каждому растению, минералу должна выбрать в себя какую-то энергию извне, чтобы содержать и поддержать свою структуру. И все это происходит в силу просто природных законов внутренних, которые обязывают каждое из творений так себя содержать. И мы видим, что самая главная, в принципе, проблема у всего мира животного – это еда. Это наполнение, это то, что постоянно ищут и чем занимаются животные. И человек тоже. Самая большая потребность у человека – это еда. Но если бы он был на уровне животного, в этом наполнении, то было бы, конечно, хорошо. А человек тут дополняет свой животный инстинкт еще и эгоизмом. И поэтому переполняет себя, и в этом заключается, конечно, причина многих наших болезней и страданий.
Если я вас правильно понял, то вы сейчас рассказали нам разницу между уровнем животных и человеческим.
Да.
То есть животному достаточно столько, сколько необходимо для жизни, а человеку нужно больше.
Конечно.
А я хотел бы понять, почему есть люди, которым достаточно вот столько еды, а я, употребляя теперь уже ваш правильный термин об обжорстве, вот, а я почему-то обжора, я не могу остановиться. Я ем, знаю, что ем намного больше, чем мне необходимо, но мне хочется.
Но это уже чисто психологические потребности. Тут зависит очень многое от неуверенности, от всевозможных страхов, переживаний, от ощущения ненаполненности в чем-то другом, может быть, на моральном уровне или даже на духовном уровне. И поэтому человек как бы себя компенсирует на более низких уровнях, чем на духовном, чем не моральном, чем даже на физическом, он компенсирует себя вот этим наполнением на уровне потребления пищи.
То есть мое желание много есть, это компенсация
Да.
недостатков
Да.
в
Не только у вас, это
чем-то.
у всех. Да. Если бы эгоизм был бы наполнен, если бы человек бы или нашел бы способ компенсировать наполнение эгоизма в другом виде, в виде отдачи, как духовное требует от нас, то тогда бы, конечно, у него не было бы сверхпотребности в пище. В духовном мире нету поглощения и выделения, допустим, как у нас. Мы поглощаем полезные вещества или излишки, и остальное удаляем через возможные наши каналы. А в духовном мире этого нет. В духовном мире происходит вообще все в идеальном виде. Потребляется только то, что может быть употреблено на существование души. В нашем мире все равно существует потребление и выделение, там, углекислый газ, кислород, неважно, но на любом уровне. А на человеческом уровне, так это, в общем, сверх, конечно, потребление и сверхвыделение. В духовном мире не существует такого понятия, как потребление и выделение, потому что они идут одновременно. Там идет отраженный свет, намерение отдачи. И в этом намерении отдачи происходит получение. То есть отдача и получение идут вместе, и поэтому нет никаких излишков изначально.
Так как вы сказали, получается, что в высших мирах есть рестораны. Или рестораны и кафешки.
Они, все что угодно на всех уровнях, но всегда там происходит очень четкий, справедливый расчет с самым наилучшим исполнением для существования души.
А выбор меню обширное в этих высших ресторанах?
Включая все страдания и все наслаждения, которые только могут быть.
А в высших мирах есть страдания?
Страдание, оно необходимо для того, чтобы ощутить наслаждение. Ну, когда вы приступаете к еде, вот вы как гурман, надо сначала пройтись немножко, разогреть себе аппетит, выпить немножко чего-то там горького, да, там крепенького, приступить к еде постепенно, сначала одно блюдо, второе предвкушая, что будет потом. Вы чувствуете, как я рассказываю, да?
А вы это называете страданием?
Нет, но это предвкушение удовольствия, но оно основано на страдании, что еще этого нет.
Вы называете страданием все, что не есть наслаждение.
Все, что в данный момент меня не наполняет, а наполнит в будущем. Угу. Это состояние мое в кабале называется страданием.
То есть это как бы вы говорите с научной аппетит. Точки зрения.
Допустим, аппетит.
Что но аппетит я воспринимаю как удовольствие, а вы произносите...
Как это видимо, удовольствие? Как если вы заранее не знаете, что вы получите, то это удовольствие?
Нет, так я же не был бомжом под мостом. Я всегда знаю, что вот сейчас я поеду домой.
Нет. Поэтому мы и говорим о желании, которое необходимо для того, чтобы получить наслаждение. Так что страдание, оно является обратной стороной наслаждения, оно необходимо, и именно его мера, его сила, напряжение его, оно и определяет то наслаждение, которое затем можно испытать.
Но все-таки меню обширное.
Меню включает в себя все наслаждения, вообще существующие в мироздании. Раскладываются они на 5 порций, называемых непонятными именами. Нефеш, рох, нешама, хая и хида. Это 5 видов высшего наполнения, света высшего, которое наполняет душу и дает ей абсолютнейшее наполнение. Такое, что не возникает при этом никаких не перенаслаждений, перенаполнений и недополнений.
В нашем мире существует полный обед, полноценный, тоже из 5 уровней. Это поэтому? Я имею в виду закуски, потом горячее блюдо какое-то,
да, в общем,
суп,
человек,
потом мясо.
Человек подсознательно стремится выполнить то, что заложено в его духовной конструкции, потому что наш мир является отражением этой духовной конструкции.
Миша, извини.
Ну, это видео вступление. А в принципе, о чем вы хотите?
Да, значит, мы когда готовились к этой передаче, я собрал вопросы из форума. А Женя, в принципе, он сказал, что он готовиться не будет. Он сказал, что это такая тема.
Меня,
да, такая тема, которую, на которую он всегда готов спрашивать и даже отвечать.
Близка.
Я ее готов пробовать тоже эту тему.
Поэтому я буду задавать вопросы, которые мы собрали из интернета, в основном из форума. Значит, первый вопрос.
Нет, ты представь, что ты, кстати говоря, создатель нескольких диет и вообще. Человек, который в этом деле понимает с научной точки зрения.
Да, я не знал.
Я об этом слышал случайно.
А, значит, но первый вопрос.
Как спортсмен,
и
как воспитатель спорта, он знает, что это такое. С точки зрения там, смешивания всяких электронов и протонов практически.
Мы поговорим об этом. Есть у нас вопросы на эту тему, о отдельном питании и так далее. Мы в основном хотим понять, как Каббала рассматривает вообще продукты питания. И вот первый вопрос. Все продукты питания, они разделены на основные виды. То есть есть растительные продукты, есть животные, есть неорганические, такие как соль, вода. И первый вопрос нам задает Сергей из Краснодара. Он спрашивает, есть ли высший корень у такого разделения на виды продуктов в нашем мире?
Конечно. Во-первых, это очень четко все Вообще нет ничего такого в нашем мире, чтобы не исходило из высших миров, из высшего мира. И поэтому, если существует человеческий организм как отражение высшей конструкции духовной, то, естественно, из того, из чего он состоит, из всех этих элементов и микроэлементов, из всего этого объема внутренних реакций, которые в нем должны проходить, это все исходит из высшего мира, определяется силами, которые исходят с высшего уровня нашего мира, образуют в нашем мире, материализуют в нашем мире тела и все, что в них, из чего они состоят, и все потребности. Поэтому, конечно, я не представляю, можем ли мы перед такой широкой аудиторией, неподготовленной, говорить о духовных корнях каждого вида пищи и о реакциях, которые они производят в организме с духовной точки зрения. Это, по-моему, вообще проблема очень непростая для меня объяснить.
Вы сказали, что душа, она разделена на неживой, растительный, животный уровень и человеческий.
Да.
Также и получается, можно сделать вывод, что человек поэтому в нашем мире, он
тоже состоит из этих пяти уровней. Есть еще и корневой уровень. Корневой, затем неживой, растительный, животный и человек. Так вот, также и в нашем мире, поэтому мы состоим из этих уровней, и каждый из этих уровней мы должны наполнить.
Человек,
который... Человеческого уровня мы наполняемся от того, что мы общаемся с другими, потребляем информацию. Это с помощью зависти, с помощью стремления к почету, к власти, к знаниям. Мы получаем наполнение от общества, окружающего нас общества, от окружающего нас мира. Это тоже наполнение, это тоже пища. Ну, назовите ее интеллектуальной, может быть, или общественной, человеческой. На животном уровне на нашем мы потребляем пищу, как нам известно. На растительном уровне и растительную пищу, и на неживом уровне потребляем. Вот, но кроме того, на животном, растительном и неживом уровне мы потребляем огромное количество энергий в разных видах, которые мы не понимаем откуда, но тоже от тех же уровней. То есть от всего того, что существует на Земле, на животном уровне, создается поле особое, которое воздействует на наш животный уровень, от растений на всех. И от неживой материи. То есть мы не просто потребляем то, что мы ощущаем. Вытащить человека из нашего мира, из условий нашего земного шара в какое-то другое пространство, что бы ты ему ни создал, все равно ему будет не хватать вот этой вот окружающей экологии всей. Она ему необходима для того, чтобы просто нормально он функционировал. Человеческий организм создан как единое целое со всем остальным миром. Когда и неживая, и животные, и растительные природы, и человеческое общество воздействуют на нас через миллиарды всевозможных каналов. И это все можно назвать пищей, без которой организм нормально не может функционировать. Потому что когда смотришь на это, на всю картину, видишь, что мы интегрально завязаны на все окружающее пространство.
То есть есть некоторая это какая-то не просто, энергетическая
подпитка. Это не просто заказать в ресторане и покушать. Мы питаемся от окружающего мира, и поэтому на сегодняшний день, когда мы портим весь этот окружающий мир, когда такая страшнейшая экология, то это, конечно, возвращается к нам и приводит нас к всевозможным проблемам.
Вы, когда говорите, вы имеете в виду что-то физически видимое мне, например, я дышу.
И не только, не только.
Или какое-то энергетическое
на поле. На уровне энергетических и информационных полей.
Они тоже воздействуют на существование человека,
конечно.
Да?
Я уже не говорю о всем космосе, где мы тоже существуем во всем этом объеме огромном. Нас промывает насквозь огромное количество энергии. И разных, и на разных уровнях организму все это надо.
Многие люди ограничивают себя только растительной пищей. Они по каким-то принципам не употребляют животную пищу. Как каббала относится к этому?
Каббала относится отрицательно вообще ко всем тем методикам, которые изобрело человечество. Потому что абсолютно четко мы видим из духовного мира, что человек должен использовать, правильно использовать все, что создано для него. Он на самом высоком уровне находится, и когда он употребляет и животную, и растительную пищу, и неживую, это все для него, в принципе, и создано. Не просто все для того, чтобы он все это слопал, что называется, а для того, чтобы он правильно это использовал для себя. Это исходит из того, что на духовном уровне мы являемся включающими в себя все остальные подуровни: животные, растительные и неживой. И когда мы работаем на человеческом уровне, на уровне души, душа включает в себя все остальное мироздание. Она включает в себя все абсолютно. Одна единая наша общая душа, элементами которой мы являемся. И поэтому человек создан для того, чтобы исправить свой уровень, исправляя одновременно, включая в себя одновременно все остальные подуровни. Правильно их используя, с помощью этого поднимаясь еще выше и выше. Поэтому в нашем мире мы рождены такими, что мы должны потреблять более низкие уровни и человеческий уровень, как я уже сказал, потребляя других, их знания, их развитие, они влияют на нас, окружение человеческое. И вот таким образом мы действуем. Поэтому абсолютно не правы те, кто ограничиваются только растительной пищей, или только животной, или наоборот, может быть, не могу представить, хотя слышал о нескольких людях в мире, которые вообще потребляют только какую-то глину или соль и воду, и при этом живут. И такие случаи встречаются в мире. Это согласно структуре миров, структуре души, это неверно. Разумное потребление, оно правильно.
В Кабале как-то описано это разумное употребление пищи? Есть какой-то рацион, который потребляет каббалист, или это не важно?
Каббалист, нет, я бы не сказал бы. Если я взял бы для примера моего учителя, то он употреблял все, но в разумной мере, в очень разумной мере.
А что это значит, разумная мера?
Разумная мера – это он диктовал себе, что надо. Он вообще был человеком таким, который держал себя постоянно в руках и знал, что вот это да, вот это нет. Сейчас 4 часа дня. Это время, когда я обычно съедаю 2 грецких ореха. Ну, а если 3? Нет, 3 это много. И так далее. То есть, при этом он курил, при этом он любил выпить. Он никогда не садился завтракать, обедать или ужинать без рюмочки бренди. И пиво уважал и все прочее. То есть и относительно пищи не был привередлив, естественно, он и воспитывался в такой среде, что там полуголодали все время. Любил простую обычную пищу.
У меня вот такой вопрос. Вы сказали недавно, что все в нашем мире проявляется исключительно из высшего. А вегетарианство, следовательно, ведь тоже из высшего?
Что значит из высшего? Человек взял и начал себя ограничивать, придумывая, что это для его пользы.
Но проявилось это в человеке тоже из высшего? Откуда оно появилось?
Я думаю, что корни этого проявляются из сострадания к животным, не понимая, что именно таким образом, правильным употреблением, мы совершенно не приносим им никакого вреда. Мы не представляем себя на уровне животного, как животное воспринимает смерть.
А как она воспринимает?
Она не воспринимает смерть как человек, неосознанно абсолютно. Как мы идем спать, так животное воспринимает свою смерть. То есть оно боится панически и так далее, но это все инстинктивный страх, инстинктивное расставание с жизнью. Не более того.
Так и человек инстинктивно боится смерти?
Здесь можно углубляться, я не думаю, что мы сможем это в рамках нашей передачи, но просто так устроен мир, что правильное убиение животных, птицы и скота, оно в итоге дает человеку возможность правильно существовать, и человек, правильно существуя, приходит к состоянию, когда он может исправить себя, исправить мир, поднять себя в духовный уровень, достичь цели творения, и этим он оправдывает потребление всех остальных уровней природы ради себя.
Существует много обществ борьбы с охотой, с охотниками.
О, это да.
Как вы к этому относитесь?
Это абсолютно недопустимо. Никакая охота. То есть убивать кого-то или чего-то ради удовольствия – нет. Ради необходимости – да.
То же самое, значит, и рыбалка.
Ну, конечно. все что угодно. Но с другой стороны, если я для того, чтобы правильно, нормально существовать, обязан сделать какую-то дезинфекцию в доме и при этом убить там мух, комаров и так далее, какими-то там химикатами или чем-то еще, то я могу это делать. То есть то, что необходимо для нормального существования человека, считается допустимым.
А бизнес? Охота как бизнес, там рыбалка как бизнес?
Ну какая разница, бизнес или не бизнес? Ты убиваешь не для того, чтобы... Во-первых, эти убийства, они убийства не часто бывают не по закону. Ты причиняешь животному лишние страдания и вред.
Регламентируется
по духовному закону, по отпечатку духовного закона в нашем мире. Точно сказано, каким образом мы должны убивать скот. Мы должны лишать его по артерии, по центральной. При этом оно не чувствует, что практически что умирает.
То есть он как засыпает?
Вытекает кровь и засыпает, да. Таким образом и так далее. Охота допускается только в том случае, если она на диких животных, допустим, на оленя. И в таком случае, что ты обязан сделать так, что ты его мгновенно убиваешь, или ты не охотишься как бы на него.
Но все равно исключительно ради поддержания жизни. Это
ради можно... поддержания жизни только лишь. Абсолютно ни в коем случае, никоим образом никак. Тут эгоизм человека здесь не имеет права участвовать ни в чем. Только необходимость жить.
А если мне надо семью прокормить для этого?
Ну так это необходимость. Это
нормально, да?
Конечно, необходимость. То есть вот такое вот четкое, правильное отношение к жизни. Это как животные относятся друг к другу, кстати говоря. Никто не убьет лишнего для себя, потому что ему хочется. Там, надо волку или лисе, или там, медведю, или кому-то прокормиться, но после того, как он сыт, можешь рядом с ним ходить, он тебя не тронет. У него не существует алчности, эгоистической потребности сделать тебе вред. У него существует природная потребность себя наполнить. И не более того. Вот в этом отношении мы должны быть как животные. И на уровне человека мы должны быть как человеки, правильные. Там уж наш эгоизм вообще... взрывается и делает для себя такие и проблемы, и пиршества, что уж никак не опишешь.
Как каббалисты относятся к таким вот, я сейчас про форму говорю, дорогим ресторанам, где действительно огромное меню, колоссальный выбор различных продуктов и так далее. Как они считают, человек должен питаться крайне разнообразно или довольно...
Ни в коем случае. Существует нормальный естественный набор продуктов. И тем более этот набор продуктов, он естественен для каждой части мира. Если, допустим, выращиваются где-то апельсины, или там индейцы выращивали картошку и помидоры, то эти картошка и помидоры, или то, что употребляют во всех остальных частях света, это не в пользу людям на самом деле. Это не в пользу тем, кто живет в совершенно другом экологическом и энергетическом месте. И только там, и только те, кто живут там, могут это употреблять. Это для их пользы на самом деле. Потому что весь мир, он строго гармоничен и взаимосвязан. Если ты живешь на какой-то части Земли, питайся теми продуктами, которые эта часть Земли по своей сути, по своей природе как бы производят. Поэтому, если бы мы разобрались сегодня, что мы делаем в мире, то, конечно, ну сегодня вообще все такое искусственное. Человек...
То есть человеку достаточно иметь определенный набор продуктов,
только тот,
без особых разнообразия,
по его происхождению и месту существования.
Ему этого достаточно, с точки зрения здоровья.
Достаточно, это для него является самым подходящим.
А, даже так?
Да, самым подходящим.
Значит, все эти китайские рестораны, французские, там, ну, и так далее,
это все пошло только из...
Во вред человеку?
Конечно. Я тебе говорю, даже не только просто китайская кухня или французская кухня. Даже основные продукты, как картошка, допустим, и помидоры. Да. Завезенные из Америки. Вот сегодня мы не можем представить себе без них. Да, наш конечно. Рацион.
Конечно.
Да. Вот, например, если я смотрю на своего учителя, у него питание было в основном злаками, которые произрастают здесь, в Израиле, мясом. и овощами, в общем-то, которые издавна исконно растут здесь. Это рожь, пшеница, ячмень, те злаки, которые здесь...
Ну, это почти везде растет.
Это сейчас почти везде растет, а произошли они отсюда.
То есть человек, который живет на Украине, ему не нужно есть...
Я тебе не говорю о том, что не нужно, если есть. На сегодняшний день мы совершенно настолько искусственно существуем, удалены от естественных наших рационов, что невозможно себе представить и нас, и пищу, которая бы нам подходила.
Но стоит прилагать усилия?
Нет, не стоит. Сегодня уже нет. Сегодня уже абсолютно все перевернуто, испорчено. Люди, при том, произошла такая... Такое включение народов, национальностей, цивилизаций друг друга. Энергетически мы настолько перемешались сегодня. Смотри, сегодня люди перелетают с конца в конец земного шара, такие, которые постоянно этим занимаются по роду своего бизнеса. И тут ничего уже не сделаешь. Нет, мы уже не должны об этом думать. Но, по крайней мере, о том, чтобы в какой-то правильной мере употреблять все, что дано для нас в этом мире, конечно, к этому человечество придет, но только после того, как оно себя духовно исправит. Нет никакой возможности оседлать, что ли, вот эти наши желания, каким-то образом их придать им какую-то нормальную форму, к пище, к излишествам. Только если человек приподнимется на другой уровень и будет интересоваться духовным развитием. Если он увидит настоящее наполнение там, тогда ему придет оттуда вот это наполнение, энергия из духовного уровня, и все остальные уровни, он будет в них участвовать, будет их использовать только для поддержания своего существования. И так мы изучаем, в принципе, в Каббале, что по-настоящему в будущем, когда человечество постепенно разовьет в себе, разовьется в нем желание к духовному, то все потребности наши земные, они сведутся только к необходимым. Естественным путем. Потому что не надо больше.
Количество съеденной еды попадает в эту позицию?
Автоматически будет регулироваться. Самим человеком, в мере его устремления к чему-то большему. Если у тебя существует к чему-то какая-то тяга, ты чем-то занят, ты в какой-то идее, ты что-то разрабатываешь, чем-то захвачен, в соответствии с этим ты как ты обращаешь уже внимание на еду и сколько тебе надо есть. Вот желание, когда оно перемещается на более высокий уровень, оно тебе будет диктовать желание на животном уровне только в мере необходимости.
То есть перехватил и побежал дальше, скажем так.
Почему нет? Ты, нет, не перехватил, ты можешь себе сказать, что вот это, и это, и это, я должен. Должен.
Пища – это удовольствие. Каббалист не получает удовольствия от потребления пищи?
Если каббалист начинает восходить, но уже на духовный уровень, тогда он начинает понимать, что потребляя пищу, он этим внутри себя, с намерением, для чего он существует, он... эту пищу, в общем-то, одухотворяет. То есть все его существование, оно уже становится на более высоком уровне, в том числе и вот это вот потребление всего того, что существует в этом мире. Так что он от этого получает удовольствие.
В любой церкви есть святая вода. Вы об этом? Не об этом?
Нет. Я о намерении человека, который... вышел на уровень духовного, и все, что потребляет из этого мира через свое тело, свой разум, свои желания и мысли, все это возносится им внутри него на уровень духовного существования, слияния с остальными душами, в общей с ними связи, любви.
То есть моя мысль как бы улучшает... качество пищи и мои как бы взаимоотношения с этим продуктом.
И это тоже чувствуется, конечно.
Именно мысль?
Конечно. У нас нет инструментов для того, чтобы определить, но огромная разница между тем, что я тебе предлагаю от души, или я тебе даю, потому как я от тебя желаю получить какую-то обратную выгоду.
Вне зависимости от того, что я сейчас испытываю, например, жажду, и на мне отражается, что вы даете мне это с радостью, или вы даете там...
Естественно.
Все равно отражается?
Конечно.
Ужас.
Энергетика абсолютно разная. Мы это начинаем раскрывать сегодня в биологии, там, конечно.
То есть, когда вы говорите о возлюби ближнего своего, вот этот параметр того, как я получу, точнее, как я
это
даю
кому-то, высший энергетический слой.
Это оно и есть?
Да, самый высший энергетический слой. К сожалению, без него все остальные наши взаимоотношения, включая поглощение пищи, они нам во вред, в общем-то.
То есть, как бы получается теперь так, что в институты общественного питания мы должны брать людей, которые умеют генерировать как бы добро.
Положительную энергию?
Да.
О-о-о. Тогда мы были бы здоровыми людьми.
Правда?
Конечно.
Супер.
У меня такой вопрос. А благословение все эти, это традиция после еды, перед едой? Откуда это все произошло?
Благословения, они вообще пошли от того, что... Вот именно от того, что мы говорим, что если человек правильно бы относился к миру, к окружающему, если бы он хотел бы вот этим своим действием возвыситься над собой и приподнять вместе с собой этот мир, то тогда бы это выражалось вот в этом внутреннем его настроении благословить себя, мир, высшую силу, которая ему все это уготовила, связать все это воедино в общем подъеме к слиянию с этой высшей силой, то тогда, конечно же, вот это вот выражение его внутреннее, оно называется благословением. Это не говорить устами там какую-то молитву. Это внутреннее выражение правильного отношения к миру и к тому, что тебе уготовлено. Опять-таки, в отдаче и в любви это выражается.
Человек прожил жизнь и никогда, например, не брал в руки молитвенник.
А кому это надо? Не надо
изнутри,
никому, Женечка.
Как бы все время генерирует к людям добро, положительные отношения.
Этого достаточно абсолютно. Не надо никакого
молитвенника. Молитвенник ему не нужен.
Молитвенник кто-то другой написал. Это же не его самого слова. Зачем
нам каббалисты нужен? Пользуются молитвенником?
Каббалисты никто не пользуется молитвенниками.
Каббалист... У каждого свой?
Конечно. А это исходит из сердца.
Может быть, каббалисты просто гордые?
И гордые тоже.
Правда не нужен молитвенник?
Не нужен молитвенник.
Все человечество читает.
Кто?
Все человечество.
Нет.
Молитвенники
созданы вообще на самом деле. Молитвенники созданы для человечества, для того, чтобы люди знали, к чему стремиться в своей внутренней молитве. Как пример, как эталон. К чему я должен прийти. Но я к этому должен стремиться, а не просто произносить то, что написано. Если я буду произносить просто то, что написано, это же не мои желания. Я должен достичь своими желаниями, своими внутренними стремлениями вот такого вот отношения к окружающему миру.
Вот эта святая книжка, когда я читаю
она не
эти
святая.
Святые слова,
она
они
не святая, и слова не святые.
Пока я не сделаю ее внутри себя как бы святой. Это будет моя молитва святая, а не это. Так?
Да, абсолютно верно.
Каждый раз что-то новое.
Это не новое, это в принципе понятные вещи, только люди хотят о них забыть. Это неудобно.
Ну, и правда
это
же неудобно. Взял молитвенник, прочитал, все свое дело.
Будь здоров, да.
До свидания.
Да. Мне обязательно должно быть за это хорошо.
Конечно. О. А чего же я буду читать?
Ну вот, вот изначально подход, он абсолютно...
Что, и вот тут уже сразу сбой?
Конечно.
Прямо в этом месте? То есть я иду специально куда-то там, в церковь, брать молитвенник, прочитать ее, а у меня уже изначальный сбой, я уже иду не для того?
Ты идешь для того, чтобы тебе было хорошо.
Конечно.
Ну, то есть делаешь бизнес.
Ну,
ты
да.
Даешь там взятку, тебе дают какую-то уверенность, благословение, что все будет нормально. Ты с этим идешь в мир,
да.
И еще в мире там хорошенечко всех,
не могу дать в церковь,
там, наживаешься еще на всех остальных. То есть ты как бы с ними входишь в контакт, в товарищество, да. Значит, ну, мы понимаем, что это совершенно не об этом идет речь.
А как? Ну, я не понимаю. Как я могу пойти в церковь, Бог знает куда, там, не знаю, 5 километров.
Для того, чтобы стать просто хорошим.
Что, для того, что я войду в храм, я стану хорошим?
Нет.
Или прочитаю молитву, я стану хорошим?
Нет. Если ты захочешь стать таким, как сказано там,
так
в этих
я
словах.
Я тогда могу и не ходить в церковь?
Можешь и дома. Просто общество воздействует на человека. Можешь пойти в какую-то группу, которая занимается духовным поиском, духовным возвышением. Но в итоге говорится о том, чтобы ты возвысился. А если я иду и покупаю себе индульгенцию или какое-то благословение, что я могу теперь в течение дня там, преуспеть в своих бизнесах, конечно, религия обслуживает в этом население, но в общем создана не для этого. Для того, чтобы поднять человека выше этих эгоистических целей.